Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 28 по Пятидесятнице и отданию праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Небесное.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшнюю передачу мы начинаем рассказом о великом 12-м празднике, который мы праздновали в нынешнюю седмицу во вторник, введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Сегодняшнюю субботу, 8 декабря по старому стилю 25 ноября, отдание праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Церковью издревле учрежден праздник 21 ноября. Указание на этот праздник можно находить в IV веке в преданиях христиан палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь. Ведение Богородицы и построение этой церкви приписывают царице Елене. В IV веке указание на праздник Ведения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В 8-м в день Ведения произнесены были поучения Германом и Тарасием Константинопольскими патриархами. В 9 веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император византийский, на день Ведения сложили некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. Праздник Ведения Богородицы есть великий 12-й вселенский. Это есть день отделения от мира Богоизбранной Девы. По песнопениям Церкви видение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа. От Господа приимшее обещание плод Иаким и Анна Божию Матерь благоприятную жертву во храм ведоша днесь. Пророчество Агеева во втором храме Иерусалимском: «Веле будет слава храма сего, последнее паче первое со дня ведения Богородицы начало сбываться». Во втором храме в сравнении с первым не доставало ковчега завета, пророческого Урим и Туммим небесного огня, облака, знаменующего присутствие Божие и священного елея помазания. Несмотря на это, второй храм делается славнее храма первого. Последним является богоносный ковчег, Пресвятая Дева, престол Бога Слова. Здесь сияет свет и совершенство Урим и Туммим, благодатной Деве. Здесь огонь небесный, серафимская любовь ее сердце и облак славы Божией в пречистом теле ее. И священное помазание, та обильная благодать Святого Духа, которая исполняла благословенную, и от нее через приближение к ней сообщались другим. Чистая отроковица, о дева, не знающая соблазна, о девица прекрасная, о украшении жен, о краса дочерей, ты благословенна между женами, ты в высшей степени прославлена чистотою, ты запечатлена девством, ты разрешение клятвы Адама. Держа отроковицу, Захария говорит: «Святый Герман с радостным духом ввел ее во святая святых, говоря ей так: «Иди, исполнение моего пророчества, иди, совершение Господних обетований, иди, запечатление завета Его, иди, обнаружение Его совета, иди, исполнение тайны Его, иди, зерцало всех пророков, иди, обновление обветшавших грехами». Иди, свет лежащих во тьме, иди, новейший божественный дар. войди теперь в нижнюю часть храма Господа своего, доступную человеком, а через немного времени в горнюю и неприступную для них». От раковица, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господень, как в чертог, ибо, хотя и была мала возрастом, всего только 3 лет, но была совершенно по благодати Божией, как предузнанная и предизбранная Богом прежде сложения мира. Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело. Он ввел отроковицу в самую скинию, называемую Святая Святых, обложенную со всех сторон золотом и херувимы славы, осеняющие очистилище, куда нельзя было входить только нельзя было входить не только женщинам, но даже и священникам, а мог входить только первосвященник однажды в год. Там первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место для молитвы. Всем же прочим девам, живущим во храме по свидетельству святого Кирилла Александрийского и святого Григория Ниского, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Ни одной из этих дев никаким образом нельзя было подходить к алтарю, ибо это строжайшее запрещалось им первосвященниками. Пречистой же Деве со времени введения не было запрещено ежечасно входить во внутренний алтарь за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному вразумлению Божию, о чем святый Феофилакт говорит так. Первосвященник, быв тогда вне себя, объятый Духом Божиим, понял, что это отроковица вместилище божественной благодати, и что она более его достойна всегда предстоять пред лицом Божиим. Вспомним сказанное в законе о ковчеге, что ему назначено находиться во святом святых, он тотчас понял, что это преднаписано было относительно сей отроковицы, нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул, вопреки закону, ввести ее во святое святых. Как говорит блаженный Иероним, праведные родители Иаким и Анна, вручив дитя свое, воле Отца Небесного принесли дары Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от первосвященника и всего собора священников, возвратились со всеми своими сродниками домой и устроили там пир, веселясь и благодаря Бога. Преблагословенная же Дева с начала жизни своей в Доме Господнем отдана была в помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном и потом разрушенный и выстроенный снова Зарававелем, имел много жилых помещений, как пишет Иосиф, древний иудейский историк. Все эти лица служили Господу при храме и получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания странников и пришельцев, приходивших издалека на поклонение в Иерусалим. 3-летняя отроковица, Пречистая Дева Мария, как сказано, была отдана в помещение для девиц, причем к ней представлены были девицы по летам более взрослые и искусные в писании и рукоделии, чтобы богатроковица с младенчества научилась и писанию, и рукоделию вместе. Анна, святые родители, Иаким и Анна часто посещали ее. Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою дочь и поучать ее по свидетельству святого Амвросия и историка Георгия. Дева скоро научилась еврейскому ветхозаветному писанию в совершенстве, и не только писанию, но и рукоделию хорошо научилась, как говорит о том святый Епифаний. Она отличалась силой ума и любовью к учению, не только поучалась во Священном Писании, но и упражнялась в прядении шерсти и льна, в шитье шелком. Благоразумием своим она удивляла всех, занималась преимущественно такими трудами, которые могли бы быть потребны священникам в служении при храме. Рукоделию этому она так научилась, что им могла впоследствии при сыне своем добывать себе пропитание. Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон не шитый, но весь тканный. Блаженный Иероним говорит, каждый день посещали ее ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь, как Пречистая Дева проводила там время юности, я отвечал бы, сие известно самому Богу, да, Архангелу Гавриилу, неотступному и хранителю, с прочими ангелами, часто приходившими к ней и с любовью беседовавшими с нею. Пребывая таким образом с ангелами во святом святых, Пречистая Дева пожелала вечно жить в ангельской чистоте и неврежденном девстве. По свидетельству святых учителей Григория Ниского, Иеронима и других, Дева сия первая обручила свое девство Богу, ибо в Ветхом Завете необычно было девам не вступать в брак, так как супружество было в большем почете, чем девство. Пречистая же Дева первая в мире предпочла девство супружеству и, уневестившись Богу, служила Ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятый Дух благоволением Бога Отца готовил в ней вместилище Богу Слову. Да будет же Пресвятой, Единосущной и Нераздельной Троице слава и благодарение, Пречистой же Владычице, нашей Богородице Преснодеве Марии, честь и хвала от всех родов во веки. Аминь. Пример же Богоотец Иоакима и Анны, посвятившие Богу черь свою с юных ее лет, внушает христианским родителям начинать воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с божественными и священными глаголами Церкви и Слово Божие делает эти глаголы особенно родными непорочному их сердцу на всю жизнь. А родной голос всегда для нас обязателен, приятен, утешителен и поучителен. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на уходящей седмице в пятницу 7 декабря по старому стилю 24 ноября. Святая Православная Церковь празднует память святой великомученицы Екатерины. И мы бы хотели немножко напомнить вам об этой удивительной святой. В IV веке в царстве императора Максимина в городе Александрии жила дочь владетельного князя Консты Екатерина. Она отличалась необыкновенной красотой, умом и ученостью, но была язычница. Мать же ее была христианка, и когда дочери исполнилось 18 лет, она стала ее уговаривать выйти замуж, сделав выбор между богатыми и знатными женихами, искавшими ее руки. Но Екатерина продолжала отказывать всем желающим вступить с ней в брак и говорила: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, который был бы мне равен в благородстве, происхождении, богатстве, красоте и учености». Но такого не находилось. Были молодые люди, знатные, родами богатые, но равного ей по красоте и премудрости не было. Видя непреклонность дочери, мать Екатерина пошла с ней за советом к своему духовнику, пустыннику, скрывавшемуся от преследований вблизи Александрии. Отшельник, поговорив с ней, был удивлен светлым умом и ученостью молодой девушки и решился обратить ее в последовательницу Христа. «Я знаю только одного причудного отрока, который превосходит тебя во всем», — сказал он ей. «И, кроме того, в нем есть такие совершенства, которых словом выразить невозможно. Чей же он сын?» — спросила Екатерина. «У него нет отца на земле», — сказал пустынник. «Он родился чудесным образом от Пресвятой и Пречистой Девы, которая ради своей великой чистоты и святости сподобилась родить такого сына, оставшись бессмертной душой и телом. Она вознесена на небо, и ангелы поклоняются ей, как царице всего мира. Могу ли я видеть этого юношу?» — спросила Екатерина. «Если исполнишь, что я скажу тебе, сподобишься видеть пресветлое лицо его», — ответил старец и дал ей икону Пресвятой Богородицы с божественным младенцем. «Это изображение матери того юноши, о котором я говорил тебе. Зовут ее Девой Марию. Возьми эту икону и ночью в своей комнате помолись ей с верою. Я верю, что она исполнит твое желание, и ты увидишь лице ее сына». Екатерина, исполняя приказание старца и ночью после долгой молитвы, заснула и во сне увидала Царицу Небесную и на руках ее младенца, окруженного лучами ярче солнечных. Но сколько Екатерина не старалась увидеть лице его, он все отворачивался от нее. Тогда Божья Матерь стала просить сына своего взглянуть на Екатерину, хвалила доброту и красоту ее, но младенец отвечал, что она убога, безобразна и безумна, и что он не взглянет на нее, пока она находится в своем нечестии. «Пусть идет она к старцу, который дал ей икону, и исполнит, что он ей прикажет. Тогда она увидит меня и обрящет у меня благодать». Этот сон так поразил Екатерину, что она в то же утро отправилась к отшельнику, пала к его ногам и просила его научить ее, как поступить, чтобы сделаться достойной любви чудного младенца. Тогда старец объяснил ей сущность учения Христова, и она быстро поняла его и приняла святое крещение. Обновленная душой, Екатерина вернулась домой и ночью, молясь пред образом, опять заснула и во сне снова увидала Матерь Божию с младенцем, который теперь кротко и милостиво смотрел на нее, и на вопрос Богоматери: «Угодно ли тебе теперь, сын мой, эта девица?» отвечала: «Теперь она столь же богата, прекрасна и премудра, сколько прежде была убога и неразумна. И я хочу, чтобы она была невестой моей нетленной». После этих слов божественного младенца Матерь Божия взяла руку Екатерины и подала ее сыну своему, который надел на палец девицы прекраснейший перстень, и сказал ей: «Отныне, не знай жениха земного, я принимаю тебя в свои нетленные и вечные невесты». Видение кончилось, Екатерина проснулась и с неизъяснимым восторгом увидала на пальце своим чудный перстень. С тех пор она совершенно изменилась. И когда в Александрию приехал царь, жестокий гонитель христиан, она пошла в языческий храм, где должен был совершиться большой праздник и жертвоприношение богам. Став у дверей храма, одна Екатерина не принимала участия в общем торжестве. Душа ее была полна любви к истинному Богу, и она с грустью взирала на безумие царя и народа. Вступая в храм, царь заметил ее и, пораженный ее необычайной красотой, подозвал ее к себе. Почтительно поклонившись царю, Екатерина громким и твердым голосом стала укорять его в нечестии и убеждать его обратиться к истинному Богу, который не требует жертв от поклоняющихся ему и не радуется закланию невинных животных. Царь был очень разгневан смелостью юной девы и по окончании праздника велел привести ее к себе во дворец. На все его вопросы Екатерина отвечала с такой мудростью, что царь не знал, что ей возражать, и сказал ей: «Не подобает царю входить в споры с женщиной. Я соберу мудрых философов, которые убедят тебя веровать нашим богам». И точно он собрал во дворец 50 мудрецов и поручил им вступить в спор с Екатериной, обещая им награду за победу и смерть за поражение. Перед тем, как отправиться на состязание, юной деве явился архангел Михаил и сказал ей, чтобы она не страшилась своих противников, а надеялась на Бога. Он даст ей силу победить их. Ободренная этим обещанием, Екатерина твердо и решительно отвечала первому из философов, превосходившему прочих своим умом, ученостью и красноречием. Он долго спорил с нею, доказывал ей преимущество языческих богов над богом христиан. Но кроткая дева своими словами, исполненным верой и любви к Спасителю и объяснениями заповеди Христа, поборола его гордость, и он признал себя побежденным. Прочие мудрецы также отказались вступить в спор с молодой христианкой, и разгневанный царь велел развести костер на Дворцовой площади и бросить в огонь всех своих философов. Погибая, мученики исповедовали истинного Бога, за которого с радостью умирали. Екатерина молилась за них и утешала их надеждой, что мучения заменят им святое крещение. Между тем царь все надеялся убедить Екатерину и предлагал ей половину своего царства, если она согласится отречься от Христа и остаться у него. Но она на все его предложения отвечала, что одежды мученицы Христовой для нее краше и дороже царской багряницы, и что ее страдания приведут многих к познанию истинного Бога. Тогда царь приказал бить ее жестоко, так что тело ее покрылось ранами, и земля обогрелась ее кровью. Но святая дева оставалась непреклонной, и мучитель, бросив ее в темницу, на время сам выехал из города. В темнице Господь не оставлял своими милостями юную страдалицу. По приказанию царя ее хотели замучить голодом, но каждый день голубица влетала к ней и приносила ей пищу. И Иисус Христос в ночном видении явился ей во всей своей славе. Это чудное видение еще более укрепило веру святой Екатерины и озарило лице ее таким светлым сиянием, что все взиравшие на нее были поражены ее величием и небесной красотой. Царица Августа, супруга царя-мучителя, много слышала о юной христианке и давно желала ее видеть. Пользуясь отсутствием своего мужа, она в сопровождении одного из царедворцев, Порфирия, ночью проникла в тюрьму святой Екатерины и, пораженная сиянием, окружавшим мученицу, пала к ее ногам и рассказала ей сон, в котором она ей явилась и возложила на ее голову золотой венец, сказав: «Владыка Христос, посылаю тебе этот венец». Тогда святая дева объяснила царице Порфирию и сопровождавшим их воинам божественное учение Иисуса Христа и приготовила их к принятию мученического венца. Убежденный ее проповедью, царица Порфирий и стражники уверовали в истинного Бога и, исполненные духовной радости, вернулись во дворец. Через несколько дней царь возвратился в Александрию и опять стал уговаривать святую Екатерину разделить с ним царство и насладиться земным счастьем, но она по-прежнему отвечала ему отказом. Тогда мучитель велел принести колесо с острыми зубцами, к которому привязали святую мученицу, но едва тело ее коснулось орудия муки, колесо было сокрушено невидимым ангелом, и юная дева осталась невредимою. «Велик Бог христиан!» — воскликнул народ в изумлении, а царица Августа вышла из дворца и объявила, что она христианка. Потом, обратившись к царю, она стала упрекать его в жестокости и заступаться за христиан, не помня себя от ярости. Мучитель велел тут же обезглавить царицу Августу, Порфирия и воинам, которые также объявили ему, что и они христиане. На другой день, видя непреклонность святой Екатерины, которая шла на мучение, как на радостный пир, царь предал ее новым истязаниям и приказал отсечь ей голову. Это было в 310 году. 200 лет спустя голова и рука святой великомученицы Екатерины были обретены на Синайской горе и перенесены в храм Синайской обители. Вместе с телесным постом должен быть пост и душевный. При телесном посте чрево постится от пищи и питья. При душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов, говорит святитель Василий Великий. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь, христианин, каков пост душевный, истинный пост удаления от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятва, преступления. Святитель Василий Великий. В прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других, и даже духовника. Так я по неопытности подумал и за это пострадал, и очень благодарю Бога за то, что Он этим смирил и вразумил меня. Без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа власть решить и вязать. Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение, но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует или смущение, или страх, а тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет видения и считает себя достойным этого, и потому враг легко обманывает его преподобный Силуан Афонский. Если сегодня человек старается как-то хранить предание, соблюдать посты, не работать в праздники, быть благоговейным, то некоторые говорят: «Да он что, с луны свалился?» Ведь это все пережитки прошлого, сейчас это устарело. А если попытаешься их образумить, то в ответ услышишь: ты в какое время живешь. Все это кануло в лету. Мало-помалу предания церкви принимают за сказки. Однако, что говорит Священное Писание? Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Если человек не может соблюдать предание, то пусть он, по крайней мере, скажет: «Согреших, Боже мой!» Тогда Бог помилует этого человека. Но сегодня, имея какую-то слабость, человек хочет принудить к ней и своего ближнего, потому что если у ближнего этой слабости нет, то грешника это обличает. Возьми бесноватого и помести его в какую-то духовную среду. Вот увидишь, он станет ерзать, как на иголках, не найдет себе места. Все потому, что духовная среда будет его беспокоить. Также и люди, живущие в грехе, правильная жизнь других их обличает, беспокоит. Они стремятся наступить своей совести на горло, и поэтому говорят всю эту ложь о пережитках. Даже вечные ценности они объявляют сейчас отжившими свой век и хотят заменить эти ценности на бесчинство. В мире творится великое растление. Духовную красоту считают уродством. То есть для людей мира всего духовная красота представляется по-мирски некрасивой. А ты возьми какого-нибудь монаха и обстриги ему волосы. Каким же он станет некрасивым? Однако эту некрасивость люди мира сего принимают за красоту. И посмотри, сейчас сражаются с церковью, борются за ее разрушение. Ладно, допустим, эти люди не веруют. Допустим, они учат других безбожию, но как они могут не признавать то добро, которое церковь дает людям, как они дерзают идти против нее? В этом есть много злобы. К примеру, как они могут не признавать того, что церковь заботится о детях, что она помогает им стать добрыми людьми, а не какими-то хулиганами? Однако эти подталкивают людей ко злу. Они развязывают руки тем, кто детей растлевает. Но чему учит юных церковь? Быть благоразумным ребенком, уважать других, блюсти себя в чистоте, чтобы войти в общество настоящим человеком. Но, несмотря на старания разрушителей церкви, все снова встанет на свои места. В России еще при безбожном режиме одна бабушка пришла в храм за колонной, опустилась на коленочки и стала молиться. Одновременно с ней в храме оказалась еще одна женщина молодая. Несмотря на свой молодой возраст, она была уже видным научным работником. Увидев молящуюся на коленях бабушку, молодая женщина сказала: «Это все дела давно минувших дней». Тогда бабушка ответила: «И так, вот к этой самой колонне, где я сейчас молюсь и плачу, потом придешь плакать ты. Ведь ваша-то дочка, оно пришло и ушло. Нынче было, а завтра быльем поросло. А христианство нет, оно не порастет быльем никогда». Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. дорогие наши радиослушатели, мы предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 28 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Евангелие представляет нам пример и доказательство следующих утешительных истин. Первое. Зависть и злоба лживы, лукавые, коварные, но вместе с тем унизительно боязливы. И второе. Правда и добродетель искренни и откровенны, но вместе с этим смелы, даже неустрашимы. Однажды Иисус Христос учил в субботний день. Среди его слушателей была несчастная женщина. 18 лет угнетал ее тяжкий недуг. Наш Спаситель, приметив ее, умилосердился к ней. Он подозвал ее, возложив руки на нее, исцелил ее. Начальник синагоги увидел это дивное чудо, совершившееся на глазах у всех, услышал ласковое, благотворное, неподражаемое слово из уст человеколюбца и не умилился сердцем, как следовало бы ожидать, но озлобился. В его душу точно нечистые змеи, подобные черви, в загнивший плод проникли зависть, досада, злоба. Желая опорочить прекрасное действие человеколюбия, он нашел безвременным совершение чуда. Из лживых уст начальника синагоги народ услышал, что можно было бы это доброе дело совершить после, завтра, когда угодно, а не теперь. Видите ли, этот хитрый человек хотел смутить народ. презрительно показав, что виденные всеми и испытанные страдалицы чуда исцеления — дело неважное. Такое дело мог бы и он сделать, но не хочет, потому что уважает субботу. Смысл его слов был таков: «Видите ли, я законник, а он беззаконник». Итак, народ, открой глаза, преклонись пред проповедником фарисейского поста и ревнителя жидовской субботы, но отврати свое лицо от праведника и чудотворца, возненавидь его как нарушителя закона. Этот ревнитель жидовской субботы так отчетливо напоминает ревнителей современного пустосвятства, говорящие, зачем часто приобщаются святых христовых тайн. Для этого есть условные дни. Эти ревнители изменчивой формы, безжалостны к человеческой скорби, утоляемой святыми таинствами исповеди и причащения. Они одержимы завистью, злобой и неверием, и к часто причащающимся, на том основании, что в них самих, как в Иуду, после тайной вечери входит сатана. Если бы завистливый и злобный хитрец в евангельском рассказе имел дело с обыкновенным человеком, то могло статься, что он и достиг бы своей цели, его бы прославили как законоисполнителя, а Иисуса Христа за ласку, утешение и исцеление 18-летней страдалицы возненавидели бы. Теперь этого не случилось. Из уст воплощенной истины и святости от Господа Иисуса Христа услышал он бесстрашное слово «лицемер». Обличительным языком правды Иисус Христос заградил уста его и его сообщников и выставил на показ народу незапятнанную истину. И когда он говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Припирались зависть и злоба с истиной и добродетелью во время земной жизни Иисуса Христа, так они припирались и до пришествия Его на землю, так припираются они и доселе. Кому неизвестно, что люди добрые и благонамеренные имеют завистников и злобствующих на них людей, которые, подобно упоминаемому в Евангелии начальнику синагоги, всячески стараются очернить их честь и имя. Неблагожелатели готовы были бы, если не распять доброго человека, то лишить звания и чести, изгнать из города, да бояться общего народного мнения. Что же они делают? Они тихо, лукаво и хитро, как будто соглашаются со всеми, что уважаемый общественным мнением человек действительно есть порядочный человек, но прибавляют, что им известно про него и то, и другое, и третье, тайны соблазнительные, и вот многие уже смущены, многие от него бегут, многие повторяют о нем сказания, многие на лице своем изображают улыбку презрения при имени его. Многие уже берут камень, чтобы пустить в него. Добрая слава медленно пробирается одной стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче дорог. Пустить по дороге постыдную молву о человеке, вид добродетели которого терзает их загрязненную душу, завистникам и злобным людям этого только и нужно. Теперь они уже безопасно изливают яд аспидов, таящийся под устами их, сыплют хулы и поношения на известного им доброго человека. По их мнению, он не только не добрый человек, хотя и кажется таким, он сребролюбец, злодей, нечестивец и изверг человеческого рода. Все его добрые дела, по их мнению, дела обыкновенные, да и какие они добрые, они противозаконные. Он субботы не хранит, он пренебрегает ходячим мнением, он знать никого не хочет, словом, он едва ли не враг Отечества. Распните его. что же делать? Если об одном и том же человеке вы слышите из одних уст хорошее, а из двух-четырех самое дурное, не торопитесь осуждать, как не торопился народ, слушавший отзыв начальника синагоги об Иисусе Христе. Обращайте внимание на доказательства, которые приводят с целью подтвердить свое невыгодное мнение об уважаемом всеми человеке гнусная молва. О, если бы коварные и завистливые люди были всегда пристыжаемы и доведимы до безмолвия, как упоминаемый начальник синагоги, тогда истина и добродетель были бы менее затмеваемые ими. Страх стыда отнял бы охоту у многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые люди менее имели бы препятствий к познанию истины и добродетели. Но притворщиков и клеветников мог доводить до стыда и безмолвия только Господь наш Иисус Христос. А среди нас, обыкновенных людей, такие слуги дьявола, облеченные ризой ангела, заставляют смущаться и краснеть самую невинность и добродетель. Как поступать со злобными и хитрыми людьми? Всячески избегать общества с ними, чтобы не впасть в их сети, стараться пробудить в них чувство стыда, действовать на их совесть, а если это не действует, то предоставить свое дело Господу, а самим нам идти своей дорогой добра, сеять доброе и прекрасное, благодетельствовать, помогать, утешать, облегчать и не возмещать за злом зло. Господь и Бог наш, много-много претерпевший от зависти, хитрости, лукавства, да поможет нам всем в терпении от них, да умудрит всех и каждого не слушать людей, набрасывающих тень на жизнь, труд и подвиги тружеников чести, молитвы и добра. Он же изрек: «Блаженны вы, егда поносят вам и жденут. Блаженны вы, егда имя ваше, яко зло принесут Сына Человеческого ради. Велика ваша награда на небесах». Аминь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. И в это благоприятное время спасительного рождественского поста и конца, окончания года. Аминь.
Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего.